Говорит радио «Свобода», мифы и репутации.
Себя от надоевшей славы спрятал в одном из их Соединенных Штатов. В глуши и в дебрях чуждых нам систем жил-был известный больше, чем Иуда, живое порождение Голливуда. Артист, Джеймс Бонд, шпион, агент 07. Был этот самый парень, звезда, не дать не взять. Настолько популярен, что страшно рассказать. Да шуточное ли дело, почти что полубог. Известный всем Марчелло, в сравнении с ним щенок.
14 ноября в Лондоне состоялся премьерный показ нового 21-го фильма «Кинобондианы. Казино Рояль». Джеймс Бонд, как известно, изначально был книжным героем, британским героем, а совсем не американским, как поет Владимир Высоцкий. И в конце этого года российские читатели получат своеобразную небольшую энциклопедию – книгу «Знак 007» на секретной службе Ее Величества, которую написали журналисты, сотрудники русской службы «Радио Свобода» Наталья Голицына и Андрей Шары. Это первое русскоязычное и одно из самых полных в мире исследований литературного и кинематографического образов Джеймса Бонда, британского секретного агента с правом на убийство. Я спросил Андрея Шарова, чем таким привлекательным обладают истории об агенте 007, что вы с Натальей Голицыной решили написать книгу?
Джеймс Бонд был неизвестен в моем советском детстве, и для меня, так же, как и для Натальи, это во многом герой неизвестный. Конечно, во взрослом возрасте далеко не у каждого человека найдется возможность и желание смотреть все те многочисленные серии и читать все те романы, которые ты когда-то не дочитал в 13 или в 15 лет. Для меня сама эта журналистская и исследовательская литературная работа была связана с лечением комплекса того, чего мне в свое время не дала советская власть, так же, как и вам. Дело в том, что мы, конечно, знали с вами о том, кто такой Джеймс Бонд, когда нам было по 15 лет, но мы знали о том, что он плохой шпион и персонаж фельетонов в советских газетах, не более того. Поэтому отчасти это попытка понять, кто должен был стать моим идолом и кумиром, когда мне было 15 лет, на кого я мог бы хотеть быть похожим. Второе, с точки зрения профессиональной, это очень богатый материал для сравнения и исследования образа в развитии находящегося. Вся эта история о Бонде уже больше 50 лет, и существует столько реинкарнаций этого героя, что вопрос концептуального сравнения того, каким он был в книге, каким он сейчас является, например, в российских подражательских книгах о Бонде, а есть и такие. Там действует капитан КГБ, например, который российский Джеймс Бонд, и книги называются так, что понятно, что это переделка книги Яна Флеминга. А в мире нет ничего более интересного, чем сравнение, чем сравнивать себя самого 10-летней давности и сейчас, чем сравнивать одного и того же литературного или кинематографического героя. Тем более все это происходит на фоне времени, тем более все это происходит на фоне изменения политической ситуации. А Джеймс Бонд, конечно, это политический герой. Это происходит на фоне изменений символов и критериев женской и мужской красоты, женской и мужской привлекательности, изменение моды на те или иные аксессуары, на тот или иной стиль жизни. И здесь Бонд меняется вместе со временем, а кое в чем он дает и пионерский пример того, как нужно меняться, как можно меняться или не меняться в течение времени. Поэтому вот эти два момента были главными, и они и стали одними из побудительных толчков для того, чтобы книгу написать.
Как построена книга и что читатель найдет в ней?
Хотелось бы верить, что это такая маленькая энциклопедия Джеймса Бонда. Читатель найдет в ней синопсисы всех книг Флеминга и всех фильмов официальной серии о Джеймсе Бонде. И он найдет детальные исследования и творчества Флеминга, и творчества режиссеров, которые снимали фильмы о Бонде. Он найдет исследования личности Джеймса Бонда как шпиона, Джеймса Бонда как любовника, Джеймса Бонда как денди, Джеймса Бонда как джентльмена, разных черт и сторон характера Джеймса Бонда, а также главных других персонажей книг и фильмов о Бонде. Это его враги, которых очень много, которые очень разные и очень интересные, и многие из них смешные. И это людей, которые сопровождают Бонда на протяжении всей этой серии. Это его знаменитый начальник британской разведки М, это знаменитый Q, оружейник, человек, который придумал все эти, то, что по-английски называется гаджеты, технические устройства, с помощью которых Бонд побеждает своих врагов. Секретарь М, мисс Мани Пенни, и другие всякие симпатичные персонажи, которые проходят через книги и фильмы о Бонде. И мы попытались, понимаете как, Иван, интересно писать, представляя себе читателя, которого интересует то же самое, что тебя. Поэтому ту всю информацию, которую мы смогли извлечь из огромного количества интервью, бесед, встреч, просмотренных часов, десятков, может быть, даже сотен часов видеоматериалов и прочитанных десятков книг, все это изложено в капсульной, как хотелось бы надеяться, привлекательной форме для того, чтобы было легко пользоваться и для того, чтобы это было интересно читать.
Говорит радио «Свобода», «Мифы и репутации». Джеймс Бонд. У книги Голицыной и Андрея Шарова многочисленные конкуренты. С одним из них Наталья Голицына поговорила специально для программы «Мифы и репутации». Это известный английский журналист и писатель Саймон Уиндер. Его книга названа «Человек, который спас Британию». В ней автор анализирует феномен Бонда и почти полустолетний незатихающий успех книг и фильмов об агенте 007.
Почему книгу о Джеймсе Бонде вы назвали «Человек, который спас Британию»?
На мой взгляд, Джеймс Бонд спас Британию в двух различных смыслах. Он предложил ей фантастическую модель британского могущества в момент, когда Британия этой мощью уже не обладала. И в книгах, и в фильмах Бонд рыщет по миру, разрушая происки врагов, вооруженных ядерным оружием. И это в то время, когда Британия в конце 40-х утратила свой имперский статус. Он в буквальном смысле спасает Британию от полного коллапса в книгах, но и в реальной жизни он спасет ее психологически своим поведением.
Вы отмечаете, что Джеймс Бонд был и остается для миллионов англичан очень влиятельной фигурой. Чем это объясняется?
Когда Иэн Флеминг создал Джеймса Бонда в начале 50-х годов, он попытался с помощью этого вымышленного образа уверить Британию, что между 45-м и 65-м годами она вовсе не деградировала, а все еще остается великой державой. И уникальность этого британского величия Флеминг усмотрел в отсутствии покушения на нее извне. И что интересно, Флемингу с его героическим прошлым во время Второй мировой войны удалось создать образ человека, который, вопреки заголовкам в газетах, твердящим, что Британия находится в катастрофическом экономическом, политическом и культурном состоянии, доказывает всем, что страна полностью сохранила свое место в мире.
Вы пишете в своей книге, что Джеймс Бонд может существовать только потому, что он британец. Что вы хотели этим сказать?
В образе Джеймса интересно то, что он персонифицирует собой множество британских предрассудков. К примеру, убежденность британцев в том, что другие страны представляют собой то ли странные, то ли незаконные образования, и поэтому Британия может вторгаться в них или указывать, как им жить. Это представление было частью британской общественной жизни на протяжении полувека. И тот факт, что агент британского правительства, путешествуя по миру, спасает мир, убивает злодеев, спит с прекрасными женщинами, как в книгах, так и в фильмах, полностью соответствует нашим стереотипам об этих странах. Это и делает Бонда столь привлекательной фигурой у него на родине. Я не могу, к примеру, представить существование итальянского или португальского Бонда. Для таких Бондов было бы невозможно демонстрировать столь откровенное превосходство над остальным миром, которое чувствуют многие люди в Британии.
Почему в таком случае Джеймс Бонд и фильмы о нем привлекают миллионы людей во всем мире?
Думаю, что он человек, которым многие хотят стать и, очевидно, являются. Наемные убийцы, которых нанимают правительство, это очень ограниченная группа лиц, которым позволено реализовать самые невероятные фантазии. Сама идея, что человек может свободно путешествовать по миру, владеть прекрасными женщинами и реализовывать свои самые смелые фантазии, для многих крайне привлекательна. В реальной жизни это невозможно, и хотя обычно никто никого не убивает, воображение это случается довольно часто. В начале 50-х этого было достаточно для британских читателей, которые до этого в силу экономических причин и ограничений на вывоз валюты не могли свободно путешествовать по миру. И когда ситуация изменилась, они ринулись в зарубежные экзотические места по следам Джеймса Бонда.
Наталья Голицына беседовала с английским журналистом и писателем Саймоном Уиндером. Его книга называется «Человек, который спас Британию». Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Бонд. Джеймс Бонд. Мы продолжаем беседовать с Андреем Шаром. Андрей, английская бондиана очень богата. А что вы с вашим соавтором Натальей Голицыной привнесли в эту тему?
Если можно и говорить, естественно, с иронией и с кавычками о неком вкладе авторов этой книги в бондиану, то это глава, где речь идет о том, как воспринимался образ Бонда в Советском Союзе и о том, был ли действительно Бонд антисоветчиком. Мне кажется, что только человек с советским сознанием, с советским опытом жизни может правильно ответить на этот вопрос, потому что, как вы помните, в советское время, да и сейчас, в общем, людьми, которые внимательно не изучались этой тематикой, Бонд однозначно воспринимается как антисоветчик. Это совсем не так, он не ненавидит Советский Союз. Бонд, между прочим, кавалер ордена Ленина за участие в совместной операции с британской секретной службой. Он сотрудничал удачно с многими советскими офицерами, особенно с женщинами, как можно догадаться. И вот попытка понять, каким Флеминг представлял себе Советский Союз, каким режиссеры представляли Советский Союз, как менялась империя зла в представлении западного культурного мира, скажем так. Вот это очень любопытно, и этому посвящена специальная глава. Ну, несколько любопытных, на мой взгляд, примеров приведу. Скажем, впервые по советским солдатам Бонд в кино открывает стрельбу в 83-м году. До этого он ни разу пистолет свой не направляет на человека в форме советской армии. И тут ты понимаешь, что это первая серия, снятая после советского вторжения в Афганистан, когда западное массовое сознание изменило свое отношение к Советскому Союзу, союзнику в борьбе с нацизмом. Бонд, надо сказать, по книгам Флеминга, последовательный антифашист, он воевал во время войны в британской разведке, и там всяких гитлеровцев и фашистских недобитков, а их там прямо целые кусты, он уничтожает, выжигает просто каленым железом. Книги Флеминга можно назвать антисоветскими, потому что это продукция 50-х годов. Это самая такая холодная, расхолодная война. Поэтому там он не щадит советский строй. Однако о советских людях, а Флеминг неплохо знал Советский Союз, он много раз бывал в стране, он говорил по-русски, он был корреспондентом газеты «Таймс» в Москве одно время, поэтому он понимал, о чем он пишет. И я вам хочу сказать, что я не увидел ни одной ошибки в названии московских улиц. И если он и придумает какие-то грубые фамилии русские, странные, которые могут быть обидными для офицеров КГБ, там генерал Грубозабойщиков, который, значит, руководит всем этим делом, то в этом есть подтекст, нужный ему для развития сюжета книги. Это понятно перед того, как ты читаешь. Вот что касается кинообраза Бонда, то это не антисоветский образ. Это образ человека, воюющего со злом, в первую очередь, одним из ликов которого является КГБ, причем КГБ рассматривается как знак качества. То есть, если он сражается с бывшим агентом КГБ, который стал международным террористом, то, что он раньше был агентом КГБ, это значит, он хорошо выучен, хорошо вышкален, и Бонду достойно с ним сойтись в честном джентльменском или нечестном бою. Понятно, почему это происходило, потому что, видите, когда люди снимали кино, они хотели заработать очень много денег, они делали это не развлечение ради, в отличие Флеминга, который, в общем, отчасти, насколько можно понять по мемуарам, по всему этому делу писал для души, писал, потому что ему это было очень интересно. А там люди снимали кино, они умели зарабатывать огромное количество денег, они понимали, что к Советскому Союзу могут по-разному относиться их зрители, поэтому сознательно таким черной краской Советский Союз не малевали. Ни один из этих фильмов, конечно, нельзя было показывать в Советском Союзе, если бы мы с вами были членами ЦК Политбюро ЦК КПСС, мы бы однозначно приняли такое решение, каково и приняли. Но, скажем, кино вариант генерала Грубозабойщикова, генерал Гоголь. и его секретарша Любовница Рублевич, это вполне симпатичные люди с чувством юмора, прекрасно общавшиеся со своими британскими коллегами, и соревнование или противостояние между британской разведкой и советской, оно носит иногда такой характер спортивных соревнований, как на Олимпиаде. То есть, понимаете, два мира, два образа жизни, конечно, но, тем не менее, в общем, это отчасти еще и друзья, и профессиональные соперники. Хотя кое-где, и особенно в последних сериях, Бонд не щадит советских людей, представителей советской системы, но, тем не менее, сказать, что сознательно эта штука заточена на то, чтобы вот показать, какая невероятно плохая страна была Советский Союз, этого нет. И последнее в завершении этой темы скажу, что в первых книгах Флеминга особенно, как начало 50-х годов, советский кризис и карибский кризис вскоре после выхода первой серии фильма, там Бонд такой без страха и упрека черно-белый. А в последних фильмах, если внимательно смотреть, это видно. Он рассуждает о том, и в последних книгах даже, Флеминг рассуждает о том, что вот у зла бывают разные лица, вот для одних борец за свободу, а для других террорист. И сейчас это все звучит значительно более актуально, чем, или, по крайней мере, так же актуально, как звучало 40 или 35 лет назад.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Бонд. Джеймс Бонд. Мы продолжаем беседовать с Андреем Шаром. Вы упомянули об одном угле отклонения фильмов от книг о Бонде – антисоветском угле. А чем еще они различаются?
Фильмы очень сильно отличаются от книг, потому что в книге это только сценарная основа. Некоторые из них экранизированы достаточно точно, но это не экранизация литературных произведений. Помните, в Советском Союзе была такая, да? Там какие-нибудь «Бедные люди» или «Маленькие трагедии» или что-нибудь еще такое вот экранизировали. Конечно, нет. Это сильное очень творческое развитие. Другое дело, что есть и такие книги, которые только своим названием совпадают с фильмом, а там все на самом деле по-другому. Где-то к серии 14-15 Флеминг уже к тому времени умер, и как основа для сценария вся его литературное творчество уже было использовано. Поэтому сейчас режиссеры нашли удачный ход, они новое начало Бонда, они экранизируют первый роман серии, который не был поставлен в рамках официальной серии. Раньше он не был поставлен в рамках официальной серии, потому что были проблемы, в том числе и с авторскими правами там, и так далее и тому подобное. Но это долгая история, отправляю желающих подробно познакомиться с этим книги. В общем, это во многом два разных образа, конечно. Мне, честно говоря, симпатичнее книжный Бонд. Понимаете, в кино, особенно в таком кино, в кино стиле экшен, снимали же не для глубоких философов и интеллектуалов, там все поверхностно, там уходит психология. А Флеминг действительно неплохой писатель. Неплохой писатель – это очень неплохая, а может быть, очень качественная бульварная литература. И там психологической разработке образов уделяется достаточное место и время. Другое дело, хорошо или удачно это сделано, но, тем не менее, это там есть. И Бонду в книгах не чужды сомнения, не чужды провалы, не чужды ошибки. У тебя есть возможность вернуться и перечитать то, что вдруг неожиданно показалось неповерхностным в этом образе. Фильм, конечно, спрямляет многие из этих линий, не говоря уж о том, что и сценарий спрямляют многие книжные линии. Но и творчество Флеминга абсолютно неравноценно. Есть романы значительно более сильные, есть романы не очень удачные, какие-то не нравились и самому Флемингу, он открыто об этом говорил и просил не экранизировать романы, потому что есть, например, один роман, который вообще не имеет ничего общего с традиционным нашим представлением о Бонде. Это любовный роман. Это любовный роман, и Бонд там появляется в середине книги только для того, чтобы спасти девушку из лап бандитов. А вся первая половина книги рассказывает, как эта девушка в лапы бандитам попала и каким образом она дошла до такой жизни. А там Бонд только мужчина, там нет никакой шпионской детективной истории. Есть, я вам скажу, еще ведь и обратная тенденция. Дело в том, что последние фильмы Бонда, все последние фильмы Бонда, по ним пишут книги потом. Есть специальные писатели, которые по сценариям, и, уверяю вас, это огромная индустрия, это огромные деньги. По этим сценариям люди потом пишут книги. Есть несколько линий. Вот есть люди, которые из сценариев пишут потом книги. Есть издательство, которое обладает всеми авторскими правами на издание романов о Бонде, литературы о Бонде. Оно нанимает видных писателей детективного жанра, которые пишут романы о Бонде на серии, 10-12 книг и так далее и тому подобное. Поэтому фактически каждый год выходит один, два, а то и три новых романа о Бонде. И разные писатели под своим или под вымышленным именем, и там действует опять Бонд. Сейчас вот запускается серия, где Бонду 13 лет, он приходит в школу, и в ответ на первый вопрос товарища, естественно, он говорит, то спрашивает, как тебя зовут? А тот говорит, меня зовут Бонд, Джеймс Бонд, ну и так далее. Вот это, опять же, это тоже коммерческая штука, это поиски другой аудитории, аудитория молодеет, и сейчас, видимо, организаторы всего этого предприятия, они хотят затронуть интересы и совсем молодого зрителя. Кто смотрит кино-то? Кино же, собственно говоря, если мы с вами в эпоху появления видеомагнитофонов, там, в середине 80-х годов, уже будучи вполне большими мальчиками, мягко говоря, посмотрели бы этот фильм, и то бы нашло, что обсуждать. Мартини, то все, девушки там и так далее. А сейчас же это все подростки 13-12 лет. Это самый успешный коммерческий проект в истории мировой культуры.
Джеймс Бонд по-советски. Песня Владимира Высоцкого.
И вот артиста этого Джеймс Бонда, товарищи из Госфильмофонда, совместную картину к нам зовут, чтоб граждане его не узнавали. Он к нам решил приехать в одеяле, мол, все равно на клочья разорвут. Вы посудите сами, на проводах вьются все хиппи с волосами. Побрили волоса, с его сорвали свитер, отгрызли вмиг часы и растащили плиты прямо со взлетной полосы. И вот в Москве не сходит он по трапу, дает доллар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вдруг кто-то шасть на газике к агенту. Он киноленту вместо документу, что, мол, свои, мол, хаву ду-ю-ду. Огромная колонна стоит сама в себе, но встречает чемпиона по стендовой стрельбе. Попал во все, что было, он выстрелил с руки, по нем, ну, все с ума сходило. И даже мужики, довольные, что его не узнавали. Он одеяло снял в национале, но, несмотря на личность и акцент, его там обозвали оборванцем, который, дескать, притворялся иностранцем и еще заявлял, что, дескать, он агент. Швейцар его за ворот. Тут решил открыться он. Говорит, 0,7 я. Вам межгород, так надо взять талон. Во рту скопилась пена и горькая слюна. И в позе супермена он уселся у окна. Но водки на шестерке прибежали. И недоразумение замяли. И разменяли фунты на рубли. Уборщица ворчала, вот же пройда. Подумаешь, агентишка какой-то. У нас в 9-м принц из Сомали.
Владимир Высоцкий. Песня про Джеймса Бонда. Мифы и репутации. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Во Вьетнаме завершился саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Россия заключила с США двустороннее соглашение, дающее ей возможность присоединиться к Всемирной торговой организации. Соединенные Штаты снимают санкции, введенные против российской самолетостроительной компании «Сухой». Об этом президент США Джордж Буш проинформировал президента России Владимира Путина во время их встречи в кулуарах саммита АТЭС. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в защиту прав ребенка. Организаторы акции выступили против нарушения прав детей-инвалидов и прав матери и ребенка в родильных домах. В Грозненском районе Чечни предотвращен взрыв трех нефтяных скважин. Накануне в том же районе были подорваны две скважины. Пожар на одной из них продолжается до сих пор. Чечне неизвестные обстреляли в субботу автомашину, в которой ехали родственники сотрудника антитеррористического центра. Погибли 3 человека. Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью при задержании находившегося в розыске уроженца Чечни Мавлади Байсарова, бывшего командира отряда «Горец». Прокуратура намерена проверить правомерность применения оружия сотрудниками милиции. Израиль нанес прицельный удар с воздуха по машине в секторе Газа. Убит 1 палестинец, 7 ранены. В машине вместе с другими пассажирами находились 2 боевика радикальной группировки «Хамас». Палестинские боевики обстреляли самодельными ракетами город Сдерот на юге Израиля. Сообщается о 3 раненых. Состояние одного из них серьезное. В Багдаде в результате нескольких взрывов погибли по меньшей мере 6 человек. 3 заминированные машины взорвались у автобусной станции в шиитском районе. Великобритания и Пакистан договорились укреплять связи, чтобы способствовать борьбе с терроризмом. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Бонд. Джеймс Бонд. Наталья Голицына попросила прокомментировать содержание и концепцию фильма «Казино Рояль», мировая премьера которого состоялась на этой неделе. Ее собеседник, известный знаток Бондианы, главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда «Мистер Кис Кис Бэнг Бэнг» и редактор сайта 007 Аджай Чоудхари.
Учитывают ли авторы «Казино Рояль» новые вызовы, которые бросает агенту 007 современная реальность?
Начиная с 1953 года, Джеймс Бонд не переставал реагировать на происходящие в мире изменения. Его образ, основанный на романах Флеминга, по-прежнему остается классическим. Он остается героем, стремящимся спасти мир от зла. Конечно, не забывая при этом одновременно очаровать прекрасную девушку. Заимствуя этот образ из романов, авторы фильмов неизменно наделяли его забавными и фантастическими чертами. Отталкиваясь от совершенно серьезных вещей, они создавали увлекательные и комичные кинофантазии. Так, фильм «Умри, но не сейчас» 2002 года с Пирсом Броснаном в главной роли был самым успешным из когда-либо снятых фильмов о Джеймсе Бонде. Однако создатели этих фильмов всегда очень творчески подходили к работе. На мой взгляд, в «Казино Рояль» с Даниэлом Крейгом перед нами предстает актер, который воссоздает необычайно жизненный и жесткий образ Бонда, причем более человечный и более соответствующий его образу, запечатленному в романах Флеминга. В снятом на киностудии «Баранда» в Праге фильме создается образ динамичного и наделенного новыми качествами Джеймса Бонда. В нем Бонд играет в «Казино Рояль», находящемся в Черногории, а традиционный злодей Ле Шифр предстает международным террористам, отмывающим грязные деньги. Так что новый Бонд вполне учитывает новые глобальные вызовы. В одноименном романе 1953 года Ле Шифр – коммунистический агент, действующий во Франции. В новом фильме этого нет, и это один из показателей того, как реагируют его авторы на новую реальность. Я абсолютно убежден, что Джеймс Бонд должен приспосабливаться к новому мировому порядку. Конечно, он остается сексистом и, возможно, своего рода реликтом эпохи Британской империи, но, тем не менее, это по-прежнему увлекательный, современный, фантазийный персонаж, на который отзываются люди во всем мире.
Чем, на ваш взгляд, отличается снятый сейчас ремейк «Казино Рояль» от своего первоначального варианта?
Фильм «Казино Рояль» 1967 года в наше время воспринимается как огромный красочный воздушный шар. Он забавен, его нельзя принимать всерьез. Это типичная для эпохи 60-х глуповатая комедия. Не думаю, что кто-либо сможет его воспринимать как значительное кинопроизведение. В отличие от него, «Казино Рояль» 2006 года – это первое подлинно драматическое воплощение этого сюжета, первый по-настоящему захватывающий приключенческий триллер в стиле экшен, основанный на романе Флеминга. «Казино Рояль» 1967 года был не более чем забавной безделушкой, которой не следует слишком серьезно относиться.
Можно ли сказать, что Дэниел Крейг – это актер, оказавшийся в нужное время в нужном месте?
О Дэниеле Крейге, как о Джеймсе Бонде, было много самых противоположных отзывов. Его много критиковали с точки зрения духа и смысла образа, созданного Флемингом. Однако, если бы такие критики посмотрели сам фильм и увидели, как Крейг относится к образу Бонда, как он его играет, думаю, что все сомнения на его счет испарились бы. Дэниел Крейг обладает индивидуальностью. Он не пытается походить на актеров, игравших Бонда, и это придает значительность его игре. На протяжении 40 лет продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде очень умело подбирали актеров на эту роль. Никто в 1962 году не мог предположить, что шотландский шофер и каскадер сможет с такой достоверностью сыграть английского джентльмена. Шону Коннери это удалось в полной мере. Продюсеры фильма – эксперты в своем деле, и у меня есть серьезные основания утверждать, что и на этот раз их выбор оказался удачным. Думаю, что Крейг замечательно выглядит на экране и не копирует никого из своих предшественников. И что очень важно, он актер со своей индивидуальностью. Да, это актер, оказавшийся в нужное время в нужном месте.
Остается ли Джеймс Бонд в «Казино Рояль» не только разведчиком, но и плейбоем, как и в предыдущих сериях?
Конечно, он и здесь плейбой. Однако Дэниел Крейг играет современного плейбоя. Наше представление о плейбое несколько устарело и потускнело. Крейг в фильме по-прежнему добивается успеха у женщин и даже ошеломляет их. В фильме это происходит с Соланж, женой главного злодея, которую играет актриса Катерина Марина. Бонд ее соблазняет и использует как источник информации. Затем он влюбляется в агента Министерства финансов, посланную в Черногорию. Ее имя – Веспер Линд. Это необычайно привлекательная женщина, элегантная и загадочная. Ее превосходно играет Ева Грин. Эта очаровательная брюнетка замечательно сочетается с чисто британской привлекательностью Дэниела Крейга. Да, это физически привлекательный Бонд. Да, он наслаждается женщинами. Да, его можно назвать квинтэссенцией того, что привлекает всех в Бонде. Каждый мужчина хочет быть на его месте. Каждая женщина хочет быть с ним.
Можно ли сказать, как это утверждают некоторые критики, что новый фильм о Бонде вносит вклад в борьбу с терроризмом?
Фильмы о Джеймсе Бонде никогда не были политическими триллерами. В разгар холодной войны злодеи, противостоявшие агенту 007, никогда не были русскими. В кино Бонд всегда с симпатией относился к России. Одним из главных персонажей в ранних фильмах о Бонде был генерал Гоголь, глава КГБ. Он показан как союзник агента 007. В наше время, когда холодная война завершилась и Советского Союза больше не существует, противостоящие Бонду злодеи приходят с Ближнего Востока и являются собой воплощение фундаменталистского исламского терроризма. Однако в фильмах Бонд с ними не имеет дела. И смысл всего этого в том, что фильмы об агенте 007 никогда не были орудием в борьбе с терроризмом. Они остаются чистой воды развлечением. Правда, в них содержится определенная сатира на британскую секретную службу и присущую ей жестокость. Как говорит Джеймс Бонд, пресс-центр недоволен тем, что мы делаем, но он может быть недовольным лишь фотографиями, которые мы снимаем. И это, на мой взгляд, отражает циничный мир Джеймса Бонда. Но это мир его фантазии. Он ни в коей мере не отражает в точности современную геополитическую культуру. Эти фильмы не более чем забава и развлечение.
Вам не кажется, что английскость Бонда очень важна для понимания содержания всей эпопеи об агенте 007?
Думаю, что британская сущность Джеймса Бонда очень важна для понимания содержания фильмов о нем. Бонд остается единственным современным популистским британским героем, который привлекателен во всем мире. Его английскость выражается, в частности, в суховатом чувстве юмора, в его элегантности, в его функциональной жестокости, в его преданности короне и стране. Эта его английскость во многом является глобальной романтизацией представления о том, что такое англичанин. Однако все это сказочная фантазия, но она важна для образа Бонда, который остается единственным международным киногероем, не говорящим с американским акцентом. И это интригует международную киноаудиторию. Сомневаюсь, что зрителям понравилось бы, если бы Бонда играл Брюс Уиллис или Арнольд Шварценеггер. Английскость Бонда – основа его привлекательности, и любая попытка лишить его ее была бы непоправимой ошибкой. К счастью, в «Казино Рояль» эта английскость выражена достаточно ярко и является частью характера самого Дэниела Крейга. Он один из немногих англичан, сыгравших Джеймса Бонда.
Аджай Чаудхари, главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда «Мистер Кис-Кис Бэнк Бэнк» и редактор сайта 007. На волнах Радио Свобода – мифы и репутации. Мы говорим сегодня о знаменитом британском суперагенте в связи с выходом 21-го фильма «Бондианы» и в преддверии книги сотрудников русской редакции Радио Свобода Натальи Голицыной и Андрея Шарова. Книга называется «Знак 007. На секретной службе Ее Величества». Она появится к концу года в московском издательстве НЛО «Новое литературное обозрение». Вопрос Андрею Шарому. Ваш любимый эпизод в «Бондиане»?
Трудно сказать, Иван, я уже почти внутри всего этого мероприятия. Если говорить о каких-то мальчишеских рефлексах, ну, конечно, хочется быть похожим на Джеймса Бонда, конечно, хочется обладать такой неотразимостью, такой элегантностью, такой смелостью и непринужденностью в решении своих проблем. Конечно, да. Если говорить серьезно, то я думаю, что самое важное для читателей моего склада характера – это стиль Бонда. Это стиль Бонда, это понимание Бондом своего кодекса чести. Это некое такое представление о жизни, об устройстве этой жизни. Потому что вот еще один из мифов, который сейчас развею, поскольку это тоже интересно, речь, скажем, Бонд как самый любвеобильный человек на свете. Все неправда. Особенно неправда в книгах, потому что в книгах у Бонда в каждой книге, а это целая жизнь отдельная. Бонд ведь на самом деле по книгам он примерно полгода ведет размеренное существование клерка, приходит на работу, беседует с друзьями, ужинает в ресторанах, но раз в год есть 5 минут, когда его вызывает М, дает ему задание, Бонд его выполняет, а потом опять полгода до выполнения следующего, пока подберется по плечу новый бандит и так далее. Так вот, это отдельная жизнь сама в себе. В рамках своих отношений с каждой из женщин Бонд предельно честен всегда. Он предельно честен, он предельно открыт, и он любит только одну женщину, пока он ее любит. Бывает так, когда не складывается. И Бонд жестоко расплачивается за эти свои ошибки. Скажем, в серии «Голдфингер» у него случается роман с женщиной, которую он не любит. И они проводят страстную ночь любви в поезде, и потом ее убивают. Эту девушку убивают ее за то, что она провела эту ночь с Бондом. И он мучится, между прочим, до конца книги. До конца книги. Он, в общем, формально никакой ответственности за нее не нес, поскольку в ЗАГС они не ходили, и все было по взаимному согласию, что называется. Но тем не менее. И это только один из... В фильмах, а это все в значительной степени, конечно, спрямлены эти линии. Еще, может быть, в первых сериях Шоном Коннери или вот шестой фильм серии, который признан неудачным на секретной службе Ее Величества. Единственный фильм, где играет Лейзенби роль Бонда. Там он женится единственный раз, и там ее убивают, его жену, после нескольких минут экранного действия. Там единственный, пожалуй, фильм, где дана психологическая развертка образа Бонда, в том числе как страдающего, так сказать, человека. Фильм признан неудачным. Он был кассово успешным, но Лейзенби больше не играл эти роли. И хотя режиссер говорил, это один из лучших фильмов, которые я снял, тем не менее ничего не получилось. Другие требования у кино. Так вот, это отношение к женщинам, это часть стиля жизни Бонда. И Бонд как человек чести, Бонд как мужчина с большой буквы «М», куда входит не только отношение к женщине, но вообще понимание своей профессии, понимание задач жизненных, которые Бонд решает, и в то же время непринужденное умение его относиться к этому всему с неким философским пренебрежением, к тому, чего он не может достичь. Это понимание, что его силы не беспредельны, что он земной, реальный человек, и не стоит ждать от жизни чудес. Вот это все мне очень симпатично.
«Вокс Попули», «Глас народа». Почему при советской власти не показывали фильмы о Джеймсе Бонде? И каково ваше отношение к этому герою? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Потому что Джеймс Бонд боролся в основном с Советским Союзом или с нашими какими-то сторонниками. Джеймс Бонд уже комический персонаж. И ранние серии, где он такой комический, они очень даже хороши. Там, где Шон Коннери играет. А дальше уже пошел современный. Компьютеры сплошные, беготня. Это неинтересно, по-моему.
Наверное, потому что пропагандировали красивую жизнь, а с советской идеологией это было несовместимо. Честно сказать, я не очень люблю такие примитивные истории.
Железный занавес. Да глупости это все эти запреты. Живем в свободной стране. Смотрю с удовольствием. Для меня это развлечение.
В то время была другая ситуация, были другие фильмы. Были «Неуловимые мстители», «Корона Российской империи». Были замечательные сказки, замечательные детские фильмы, которые снимались. И, наверное, была заполнена эта ниша. Сейчас этого нет, поэтому такие фильмы, как про Джеймс Бонда и другие сказки. Нравится романтика этих фильмов. Очень красиво снято. Красивые эпизоды, красивые пейзажи. Вообще замечательный фильм.
Потому что нашей стране было так мало чего-то красивого, мы видели. А когда фильмы красивые, красивая жизнь, ну, наверное, довольно интересно и иногда увлекательно. Но вообще я такой жанр не очень люблю. с Джеймсом Бондом, вот я не очень люблю.
Наверное, потому что они порой показывали то, чего люди не могли видеть у нас в Советском Союзе. Слишком хорошие машины, слишком красивую одежду и красивые мужчины, которые нравятся женщинам. Мне не очень интересны эти фильмы.
Потому что, когда наши идут по этому пути, мне кажется, что ничего хорошего нет. Когда начинают соревноваться с американцами и снимают про девятую роту, то, с одной стороны, это не трогает психологически, а с другой стороны, их по эффектам не переплюнуть. Поэтому такие потуги очень жалкие, я бы сказала. Я про это просто смотреть не могу. Кроме раздражения, ничего не вызывает.
Раньше много чего было запрещено. Просто идеология другая была. Совсем другая была страна. Была жесткая цензура. Определенные стандарты, даже не все советские фильмы выходили, не говоря уже о западных. Фильм. Как боевик и как сказка, такой легкий, скажем так, боевик.
Эти фильмы для меня лично один раз можно посмотреть. Сейчас же другой актер, интересно.
По идеологическим соображениям. А так, в принципе, это ничего страшного в этих фильмах не было. Не знаю, мне как-то больше нравились те выпуски старые. Новые как-то не произвело впечатления.
Внук очень интересуется, очень нравится. И я также с ним вместе смотрю. Наверное, интересно героя смотреть, как происходит событие.
Тогда все, что связано было с Западом, было под запретом. Ну вот, например, у нас в семье, видимо, магнитофон появился с 88 года. Так что все эти фильмы были интересны. Ну, вообще, западный образ жизни, культура, как пел Наутилус Помпилиус про Америку. Нас там долго учили любить твои запретные плоды. Я всегда смотрел. Всегда нравились эти герои. Мне это всегда будет интересно.
Он же всегда побеждал противоположную сторону, а тогда был период холодной войны. Поскольку я технарь, интересно смотреть технические моменты. А психологически он прост как валенок.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему при советской власти не показывали фильмы про Джеймса Бонда и каково ваше отношение к этому герою. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мифы и репутации на волнах свободы. Джеймс Бонд. Обратимся к агентам настоящим. Бывший резидент КГБ в Великобритании и историк разведки Олег Гордеевский не понаслышке знает, как работали британская и советская агентуры в эпоху Холодной войны, времени действия большинства фильмов о Джеймсе Бонде. С Гордеевским беседует Наталья Голицына.
Господин Гордеевский, как вы полагаете, можно ли по романам Флеминга и фильмам о Джеймсе Бонде получить представление о деятельности КГБ и британской МИ-6 в эпоху Холодной войны?
Нет, нельзя, потому что фильмы и романы о Бонде Флеминга ничего общего с разведкой не имеют. Ничего общего совершенно. Во-первых, Джеймс Бонд – это не разведчик, это диверсант, это диверсионная служба. И неудивительно, потому что Флеминг работал, во-первых, на административной работе, во-вторых, имел дело с диверсантами военно-морского флота Великобритании. Он ничего не знал об оперативной разведывательной работе. Так что это просто сказки для взрослых.
В чем вы видите главные различия в работе английского и советского разведчиков?
Главное различие – это то, что британская разведка очень малочисленная. Резидентура состоит из 2-3 человек, или 1-2, и секретарша. Поэтому каждый разведчик – это просто как КГБовская резидентура. Он сам все знает, он сам разведчик английский, принимает решения, он никого не спрашивает, он берет всю ответственность на себя и хорошо справляется. В советской резидентуре, ГРУ или КГБ, там огромный коллектив, там надо 30, 40, 50 человек. Для маленькой, там, скажем, Финляндии 70 разведчиков в двух службах, понимаете? Вот так они работают, не умением, а числом. И англичане-то своим маленьким числом добиваются огромных успехов.
А так всегда было, и во времена Холодной войны англичане столь ограничивали число своих разведчиков?
Английская разведка остается такой же, какой она была все годы от начала Холодной войны и до сегодняшнего дня. Только в связи с событиями в Афганистане и в Ираке они получили разрешение набрать, ну, примерно на 100 человек больше, чем они имеют. Причем постепенно, потому что в год они набирают 12 человек всего-навсего. А Краснодарский институт КГБ набирает 300 человек. Вот вам и разница. И поэтому у них было 600 оперативных работников, а сейчас приближается к 700.
Вам, конечно, известно, что в некоторых фильмах «Бондианы» Джеймс Бонд, агент 007, сотрудничает с КГБ и даже проводит с КГБ совместные операции. и его даже в одном из фильмов награждают орденом Ленина. А вот скажите, реально ли действительно в эпоху Холодной войны было сотрудничество английской Intelligence Service и КГБ?
Нет, нереально. Дело в том, что английская и советская разведки сотрудничали только во время войны. Ну, может быть, год-два спустя немножко контактировали, но больше ничего не было. И только в 91-м году, когда Советский Союз распался, сразу стали англичане посылать делегации и от контрразведки, и от разведки, и наладили диалог. Этот диалог продолжается до сегодняшнего дня. Резидент разведки российской обедает и ужинает с английскими разведчиками, и наоборот, в Москве то же самое. Ну, есть большая разница, у англичан только 3 человека в Москве, а у российской разведки 34 человека. Так что они продолжают работать большим числом. Но в некоторых странах российских разведчиков гораздо больше. Например, в Германии или в Соединенных Штатах Америки. Ну, тоже во Франции и Италии.
В Англии и в России есть две разные, во многом мифические национальные ипостаси идеального разведчика. Если вы позволите, я все-таки Джеймса Бонда не буду называть диверсантом, а буду продолжать называть разведчиком. В Англии это Джеймс Бонд, а в России Штирлиц. В Англии, собственно, никто не выдает Бонда за реалистический образ, и вы только что это подтвердили. А вот в России Штирлиц стал чуть ли не реальным, во всяком случае, реалистическим персонажем. В чем вы видите главные различия этих образов? И возможен ли был такой разведчик, как Штирлиц в советское время КГБ?
Англичане действительно думают, что Джеймс Бонд это разведчик, и что есть такие разведчики английские, как Джеймс Бонд. И английская служба разведки даже потом решила, что ну и что, пускай думают, больше уважать будут. А что касается Бонда и Штирлица, это очень интересный вопрос. Потому что Штирлиц это совершенно выдуманная фигура. Это чистая фантазия людей, которые хотели прославить КГБ. Дело в том, что невозможно быть Штирлицем в условиях общественной структуры западных государств. Потому что лица, которые проходят на государственную службу, они сильно проверяются. И никакой нелегал, как Штирлиц, он никогда не пройдет эти преграды. Поэтому это просто совершенно невозможно. Во-вторых, во время войны, Второй мировой, в Германии не было ни одного советского офицера-разведчика. Их всех уничтожили во время большого террора в 1937-1938 году, большей частью самых талантливых, еврейского, латвийского, немецкого происхождения, потому что начал господствовать русский шовинизм. А потом остальных арестовала гестапо. И в 1942 году, когда немцы шли на Сталинград, у советского руководства не было информации, где немцы, где немецкая группировка, куда идет, какие у нее планы. И это продолжалось до Курской дуги. Информацию по Курской дуге, по подготовке немцев, предоставил не советский не разведчик-офицер, а агент КГБ Керн Кросс из Лондона. Вот такие так обстоят дела. Так что Штирлиц – это чистая мифология. И русские бывшие советские люди должны забыть Штирлица. Штирлицев не было, нет и не может быть.
Были ли у советской разведки эпохи Холодной войны достижения, которые напоминали бы подвиги Джеймса Бонда?
Самым большим достижением советской разведки в таком Джеймс-Бондовском стиле была история Иосифа Григулевича, который добился того, что государство, самостоятельное государство, Коста-Рика, направило его послом в Италию и Югославию в 1952-1953 году. И это вот высшее достижение советской разведки. Но он даже не был офицером, он был агентом-нелегалом. Он был просто завербованным человеком, который очень хорошо работал и который действительно больше всех приблизился, так сказать, к каким-то фантазиям на тему о Джеймсе Бонде.
А какова его судьба?
А судьба его очень интересная. Когда он был в Югославии в 1953 году, в 1952-1953, Сталин распорядился, чтобы Григулевич убил Тита. Григулевич, который совершил много убийств в Испании во время гражданской войны, он понял, что это чистое самоубийство. Он не может этого сделать. И он начал уклоняться. И он бы уклонялся до тех пор, пока бы его самого не убили, как и вовцы. Но тут умер Сталин, и все это прекратилось. Но его все-таки отозвали в Москву и уволили вообще из агентурной сети КГБ. И он работал в Академии наук по Латинской Америке. Вот такая его судьба. Хорошо, что не убили, потому что могли бы убить, что он слишком много знал.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский. В декабре в московском издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга Натальи Голицыной и Андрея Шарова «Знак 007. На секретной службе Ее Величества». Книга будет первой в новой серии издательства. Андрей Шаров имеет прямое отношение к дальнейшим выпускам.
Действительно, эта серия называется «Герои нашего детства». Серия выйдет в издательстве «Новое литературное обозрение». Сейчас я заканчиваю работу над второй книжкой, которую пишу сам. Это книжка про Фантомаса. Последует за ней, я надеюсь, книги о Винни-Ту, Зорро и Дракуле. Какие-то из этих книг я напишу сам, какие-то я напишу с коллегами. Но серия может быть продолжена, если будет интерес у издательства или у меня, потому что это достаточно произвольный выбор. Таких героев может быть больше. Смысл тут заключается в том, отчасти мы возвращаемся с вами к началу беседы. Это все образы массовой культуры, которые повлияли на культурное формирование нескольких поколений, кроме советского человека. Потому что все эти герои либо вообще не присутствовали в нашем сознании, как Джеймс Бонд фактически, либо присутствовали кусками, и все равно это было полузапретное, полуразрешенное. Скажем, мало кто, я уверен, знает о том, что Зорро, которого мы помним, ну нет, сейчас с Бандерасом вышли два фильма, до этого помнят 40-летние мои сверстники, что был фильм с Делоном, которым мы восхищались в свое время. Но еще же есть огромная серия немых фильмов, и есть романы писателя по имени Джонсон Маккаллем, о котором вообще никто не знает, и которые не переводились. То же самое и Винни-Ту, потому что есть огромное количество романов Карла Мая, который сейчас издается, но который был неизвестен в советское время, который был запретным, потому что там есть своя политическая история тоже вокруг этого. В общем, так или иначе, это все восполнение некой прерванной традиции, а ведь жизнь, как мне кажется, она же не только из политики состоит. Мы же все такие в 40, в 50, в 60 лет, потому что мы в 12, в 15 хотели быть на кого-то похожим, прочитали какие-то книги, ведь тогда, в конце концов, и формируется человек и его представление о том, что есть добро или зло. А все эти герои, которых я выбрал как героев книг, по сути, они решают только один вопрос. Это вопрос о соотношении добра и зла. Одни из них представляют это зло, другие с ним борются. И вот понимание, что возможности зла-то на самом деле чуть-чуть превышают возможности добра. Сказка этим и отличается от реальности. Это какая-то такая философская концептуальная основа серии.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную Джеймсу Бонду. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободные деньги».
Гертруда Стайн и Элис Би Токлас, герои программы «Короткие истории о любви».
Кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-старший в гостях у Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Культуролог, доктор философских наук Игорь Яковенко прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.